Дмитриевич, время поговорить о кино.
Сериал ГДР.
Да.
Берлин.
Да, или так.
Он же Берлин.
Он же Берлин.
В переводе Дементий.
Да.
В правильном переводе.
Этот эпизод начинается с цитаты Сартра. Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Вот это как понимать?
Настоящая свобода, она только в башке. Снаружи, если ты живешь среди людей, никакой свободы нет. В определенных, естественно, этих самых. Когда наши придурки начинают говорить про свободу, многократно приводил пример, повторюсь, в Советском Союзе нельзя было выйти на Красную площадь и орать там «Брежнев дурак и сволочь», поносить его всячески. Тебя бы за это, первое, отправили в сумасшедший дом, то есть в психлечебницу, проверить тебя, все ли у тебя с головой хорошо. И это абсолютно правильно.
А за такое по голове от прохожих можно было получить?
Я не знаю. Ну, больной же. Мы же не кричим такое, мы нормальные. А ты больной, как больного бить? Я тебе собственную реакцию на подобное только могу описать. Вряд ли. Ну, может, если кто-то рядом такой же найдется, то и по роже получит. Я такого никогда не видел и не слышал. Была ли, так сказать, на нижних уровнях критика советского режима, если условно назовем? Ничуть не хуже, чем сейчас. Говорить можно было что угодно в любых этих, ну, я не знаю, мы с Дементием пролетарии были, в научно-исследовательских институтах, где они друг на друга стучали на перегонки, мы не работали, поэтому внизу, в рабочей среде, все это совершенно спокойно, это не так, то не так. Здесь очереди, тут дефицит, будьте вы прокляты, блин, и всякое такое.
Анекдотики.
Анекдоты, я не знаю, я... Ну, примерно с третьего класса, у меня хорошая память была, анекдотов знаю чудовищное количество. Я еще когда в телевизоре ничего не было, у нас проходили батлы анекдотные, в самом длинном батле у нас был такой Ларик второгодний, его Лаврентий звали, Ларик, в восьмом классе он весил 120 килограмм, был штангист, с метра, то есть с места запрыгивал вот примерно... по грудь, у них какая-то прыгучесть у штангистов нечеловеческая. Штангистам было быть у нас почетно, то есть всякие в бокс нас не пускали, принеси дневник, у тебя там тройка по поведению, ты, наверное, хочешь научиться драться, а зачем еще в бокс ходить, расскажите. Ну так вот, мы сюда всяких троечников типа тебя не пускаем, потому что ты хулиган. Ну да, и что?
Иди в соседнюю секцию, такая там, ножевой бой.
Да, ножевого боя не было, тем более ходили сказки про какое-то боевое самбо, все говно по сравнению с боевым самбо, что там боевое до сих пор непонятно.
Ну, там как... можно бить, не только бросать и душить.
Ну, все равно, ничего смертоносного там нет, как в любой борьбе, то есть… В любой борьбе все это есть. Правда, сама это, само в нашем детстве само соединение между ударной техникой и борцовской, вот оно как-то не очень. Дальнейший жизненный опыт показал, что если ты не можешь человека завалить с одного удара, это, как правило, оглянуться, почесаться, плюнуть в рожу и врезать сразу, чтобы он не видел, блин. И он упал. Вот если ты так не можешь с одного удара, то все это всегда закончится визжащим клубком по полу, а потом один встанет, а другой останется. То есть ударную технику, безусловно, надо оттачивать, но она работает вовсе не так, как вам может показаться. Это только у дураков в айкидо, кто первый стукнул, тот и проиграл. Да, действительно, да. А у нас наоборот, кто первый стукнул, тот и победил. Почему-то всегда так было. Там какой-нибудь коробок со спичками в морду бросить, чтобы ты моргнул, и тут же тебе плюнуть, песок в ладошку взять, различные.
Карась.
Да. Паровоз летит, блин. Вот. Финал все равно визжащим клубком по полу. То есть борьба. Борьба страшно серьезное дело, ей надо заниматься. В детстве не понимали, то есть какой-нибудь вот Дементий ходил в дзюдо. Ну что такое дзюдо? Если вообще известно, что самбо сильнее, особенно боевое. Никто не занимался ни тем, ни другим, но мнение все имели. Как ленинградские скрипачи рассуждали, какая банда сильнее, Малышевская или Кумаринская. Тоже эксперты были. Вот. Ну, борьба непонятная, хотя на самом деле понятная, она обязательно должна подросткам изучаться, там, блин, друг друга крутить, ломать, очень полезно. Вот дементий, конкретный
пример. Душить меня научили. Да.
За что схватить, как душить одеждой, как тебя бросать и прочее, и прочее. Вот в милиции, например, там не учат этим, как его, различным там ударом, блоком и прочее, только борьба, бросок через бедро, и тут же оговариваются при стечении граждан ни в коем случае никого не бросать, потому что когда туловище приложится об асфальт, там такой звук и такой эффект, что тебя граждане, скорее всего, просто порвут на куски за то, что ты с человеком делаешь, им нет никакого дела до того, что это негодяй, но тем не менее только борьба.
Как в прошлом эпизоде немка возмутилась. Как Михаил отметили гопников.
Да.
Была бы покрепче, тоже Михаил бы вставила.
Сумочку отдала, забрала сумку и отругала защитника.
Заругала. Оно страшно полезное. Но почему-то вот в головах было вот такое. И, в общем, мы в борьбу не пойдем. А у нас через дорогу на углу улицы Бассейной, она потом стала Туркой. Угол Бассейной и Бухарестской. Там торговый центр, ну, он и сейчас есть, они при советской власти были однотипные, и при нем спортивный зал. И в этом спортивном зале был кружок тяжелой атлетики, где все поднимали штанги.
А туда не нужно было хорошего успеха?
Вообще ничего не надо, блин. Вообще ничего. И поэтому вот наши, с нашего, так сказать, района, гопники, они все ходили на тяжелую атлетику, и Ларик в том числе. Здоровые они были, блин, просто нечеловеческие. То есть там к 8 классу никакого сравнения с задротами типа меня и этими, кто железо поднимает. Ну там же оно не, это, не сильно хитрое. Рывок, толчок. А результат вообще нечеловеческий. Ну, единственное, что они эти, как их, они ж не бодибилдеры были, то есть у них огромные ноги у всех были, ляхи здоровенные, ну, потому что главнее ног ничего нет, от этого штаны все время протирались, они от этого страдали, что штаны постоянно менять надо. Но что касалось мордобоя, то, в общем-то, задача была ровно одна, надо было соперника схватить одной рукой, а после этого он уже никуда деться не мог вообще, не вырваться никак. Цепкость лап нечеловеческая, трицепсы прокачанные, я не знаю как, и пара прямых врыла, и все на руке повис, как тряпка, блин. Очень полезное было занятие тяжелой атлетикой, очень полезно, если тебя при этом немножко боксу обучить, немножко буквально там чуть-чуть. Много не надо, надо знать, там двоечку, троечку, этого достаточно для бытовых разборок. Ну и неплохо бывает побороться. Ведь все, кто занимается вообще любым, по-моему, видом спорта, штанга – полезнейший инструмент. Нет ничего на свете полезнее штанги, разве что гиря, если у тебя на штангу денег нет. Эффект нечеловеческий. Ну, обычно ты занимаешься борьбой и немножко подкачиваешься, ну, а тут наоборот, изрядно качаешься и немножко занимаешься борьбой, хватает, потому что суровая физическая сила, когда ты кого-то схватил, просто схватил, пип, через себя башкой в асфальт, можно сесть, и многие садились, блин, но если ты не умеешь, ничего этому противопоставить нельзя, а башкой в асфальт ты так войдешь, что… В итоге-то оказалось, что лучше всех вольная борьба, не самбо, а вольная борьба, она самая суровая, там, во-первых, очень сильным надо быть, и сила должна быть такая взрывная, блин. Вот вольные борцы, они самые суровые, очень сильные и очень крайне опасные вообще. Бывает примитивно, когда проход в ноги сразу, если ты дурак, ты опять-таки не понимаешь, что это такое, а тебе за ноги хватит. Один раз дернул башкой об асфальт, драка закончилась, собственно говоря, опасно. А уходить от этого не все умеют, поэтому вольники, они суровые. Достаточно посмотреть на Кавказ, чем там пацаны занимаются, вот с такими шеями, которые отсюда начинаются. Вот. Но это мы отвлеклись, вернемся к свободе. Свобода, Советский Союз. Вот Брежнева ругать было нельзя. Тебя бы в дурдом отправили, а потом посадили просто и без затей. Опять-таки в дурдом, там это называлось карательная психиатрия, но тут не совсем понятно. Тебе действительно не нравится власть народа? Вот в Советском Союзе была власть народа, в отличие от сейчас. Там власть народа была. Тебе не нравится власть народа? Наверное, у тебя с башкой что-то не так. И это правда. Чем ты тут недоволен, блин? И это тоже правда. Но у тебя есть работа. Вот я, например, гегемон, работаю на заводе. На заводе у нас были просто собрания и партийные собрания. Я в партии не состоял, но партийные собрания были двух типов. Только для коммунистов закрытые и для всех открытые. И на этих собраниях ты вообще мог говорить все, что считаешь нужным, абсолютно. Как работа устроена, почему плохо получается, кто в этом виноват, на кого надо обратить внимание, где улучшить там еще чего-то. И оно это специфически. Вот я гегемон, точу железки. Железки мне дают какие-то не такие, дают не вовремя. Мало платят за такое вот там одно, другое, пятое, десятое. Дали не мне почему-то хорошие детали. Это что такое? Там нет никакой коррупции, вообще нет никакой, и быть не может. А в рамках этого я, например, передовик производства. Я все время был передовик, потому что я не пью и каждый день хожу на работу. Просто поэтому. А вокруг есть, которые пьют, прогуливают и всякое такое. Им дают делать всякое говно, а мне только хорошие детали, блин. Я много денег зарабатываю, в отличие от них, а ими все дыры затыкают. Но у меня есть претензии к руководству, например, к начальнику участка, к мастеру цеха, вплоть до директора завода. Это, конечно, перебор, потому что он другими вещами какими-то занимается, рабочими недоступны. Но на твоем рабочем месте я могу выступать с любой критикой. Раз. Критика – это не обложить матом, а почему вот так, если должно быть вот так? Почему не дорабатываете, почему не дотаскиваете до меня, почему это, почему вот то? И в ответ на это руководство производством фиксирует и принимает меры. Ах, ты мне не нравишься, может быть, а я считаю, ты ко мне предвзято относишься, еще что-нибудь. То есть там общественная жизнь кипела, туши свет. И самое главное, за это мне, пролетарию, пролетарий называется гегемон, блин, ничего сделать нельзя было. Вообще ничего, абсолютно. Я по делу выступаю, моя критика строго конструктивна. Я хочу улучшить производство и всякое такое. А в том, что оно плохо работает, виноват ты. Это правда. Это что от людей зависит. Херово руководишь, поэтому и производительность не очень. Давайте перенесемся в светлое капиталистическое будущее. В светлом капиталистическом будущем, ну, беги на Красную площадь, крой там руководство страны. Ну, не добежишь до Красной площади, вот у тебя экстремистский Фейсбук. Богоспасаемый ВКонтакте, еще что-то. Высирайся там сколько хочешь. Чтобы на тебя обратили внимание, это я не знаю, как стараться надо. Свобода же, свобода. Но при этом вот твоя работа, на которой ты проводишь треть жизни фактически, а может быть и больше. Вот твоя работа. Попробуй на капиталистической работе, капиталистическому начальнику попробуй залупись там на что-нибудь, тебе быстро объяснят, что к чему. Нахер отсюда, не успев это, подтянуть штаны уже с голой жопой на морозе. Все. Это свобода? Я правильно понимаю? Вот вы мне рассказываете, там был тоталитаризм. Вот тоталитаризм работал вот так, а здесь ваша свобода и демократия, а ее нет, нельзя рот открывать вообще. Ты окажешься на улице, если ты с какими-то претензиями выступишь, окажешься на улице без работы. Вот это свобода, вот это демократия, я понимаю. Ну а расширяя еще дальше, у меня, ну, когда на сайте много общался, ну, у меня один вопрос к этим любителям свободы и демократии. Я правильно понимаю? Давай сегодня с тобой пошли бухать вот сейчас, и дома сегодня ночевать не будем, а может и завтра, так нам весело, но обычно два дня пьем. Дома сегодня не появимся и завтра не появимся. Ты охерел? У меня жена, ребенок, в смысле? А как же свобода у тебя при капитализме наступила? Как же со свободой-то? А при чем тут это? Ни при чем. У тебя нет никакой свободы. Ты должен после работы прибыть домой и там сидеть со своей женой и со своим ребенком. Не нам мозги парить окружающим, что у тебя какая-то свобода, да?
Ой, какой скандал меня дома ждет. А что такое? Я же не предупредил Ульяну Григорьевну, когда я приду. Даже в фильмах.
Вот так вот.
А почему так людей беспокоит этот вопрос?
Потому что у них в башке сбиты все приоритеты СМИ. Умышленно и последовательно все приоритеты в башке сбивает. Самое главное для тебя, естественно, свобода. Ты залезь, включи художественный фильм «Гладиатор», «Древний Рим», «Рабы», «Демократия», блин, «Свобода», понимаешь, ну, заключительные кадры, это к чему? Вы в рабовладельческом обществе живете. Какая, блин, демократия, какие свободы, вы о чем вы? Есть ли какие-то свободы? Ну, безусловно, есть. Не надо только говорить, что главнее этого в жизни ничего быть не может, блин. Когда-то под оккупацией, тогда, да, от оккупации давай освободимся, блин, а дальше посмотрим, какая свобода. Любое взросление, оно автоматически обозначает появление огромного количества ограничений. То, что тебе как ребенку могут простить, взял, насрал в штаны, ну чуть сделать, маленький, скажи, приходится,
спасибо.
Снимай штаны, мой жопу, да, одевай чистое. А взрослому почему-то в штаны срать как-то не очень, блин, такие суровые ограничения, хотя ты свободный человек, можешь срать где попало, хоть себе в штаны, блин, чушь собачья, но тем не менее, вот прицел сбит. И тебе рассказывают, что ничего главнее в твоей жизни нет, чем демократия и выборов из двух и более кандидатов. А мне другое интересно, работа для меня есть? Вот я, например, там токарь, слесарь, фрезеровщик, работа есть, ну вот, а я там могу зарабатывать достаточно для содержания моей семьи, обучения детей, строительство домика за городом, какой-нибудь дачки какой-никакой, достаточно я зарабатываю. Вот это гораздо главнее для меня, и не только для меня, чем ваши рассказы про демократию, свободу. Обеспечьте приличный уровень материального благосостояния. Вот это первое, что тревожит граждан. А вы им все время рассказываете, что самое главное – это выборы из двух и более кандидатов. Вот нас 30 лет эти два и более кандидатов куда водили и куда привели. Вот нам рассказывали, вот тут вот у нас на Западе партнеры живут, у которых демократия и свобода – это основополагающие ценности. Демократия и свобода, не материальное благосостояние мое. Что в рамках этого происходило? А. Уничтожение советских производств. Всех без работ, мы с тобой здесь сидим на красном треугольнике, все оборудование распилено, все станки распилены и проданы в металлолом. В рамках свободы и демократии, если это мое, я его приватизировал, я могу делать, что хочу. Например, я взял, сразу все распилил, сдал в металлолом, получил деньги. Восстановить это обратно, это потребует таких вложений денег, что вы охерите. А зачем? Мы все это купим на Западе. У нас нефть и газ, мы это продадим на Запад, а нам обратно вот, все, что угодно, они нам продадут, потому что так устроен рынок. Ну и как? Тебе взяли со своим газом, пошел нахер, со своей нефтью, пошел нахер. И 20 тысяч санкций. И ничего мы тебе не продадим. Задаем вопрос, а вот в рамках демократии, когда все это распилили и продали на металлолом, это зачем было? Ну, затем, чтобы у тебя ничего не было. Вас разводят, как лохов, сбив прицел, направив вас в другую сторону и целенаправленно уничтожая промышленность. Развели и развели, как дураков. А армия у вас как? А она не нужна, мы теперь все друзья, да? А НАТО двигается к вашим границам. Точно армия не нужна? Железно. Не нужна. Почему? А потому что мы теперь друзья. И вот война с хохлами уже. Это результат, кстати, действий Горбачева, который так прекрасно показан в сериале ГДР. Это результат того, что Горбачев делал с Советским Союзом. И это тупо гражданская война на, так сказать, бывших просторах советских. Откуда она? Спровоцировал Горбачев. Это он начал все это делать, и то, что мы имеем сейчас, это результат. Вот НАТО движется к нашим границам, неважно, где они там, в Чехословакию НАТО зашло, там, в Венгрию, в Польшу. Это первые предвестники войны. Предвестники. И для всех, у кого там вот хоть столько серого вещества есть, это очевидно. А когда начали заходить к хохлам, все, это уже не звонки, это уже набат стучит. Набат. Ну, теперь давай посмотрим, а чем мы воюем? Танки советские, БТРы советские, самолеты советские, корабли советские. Мы ничего не построили вообще к этой войне. То есть приготовься. Мы к ней не готовились вообще никак. Спасибо большевикам. Запасли танков больше всех на свете. Лучших на свете танков. Самолетов построили, кораблей, оставили снарядов, бомб. Большевики, не мы. Большевики. Наверное, большевики что-то знали и к чему-то готовились. А эти нет, а эти хотели сдать страну просто, и все к этому шло, начиная от распиливания оборудования до идиотских армейских реформ. Давайте закроем все военные училища. Нет у нас, например, офицеров, которые в должном объеме и в правильных количествах, например, заняты связью, закрыты училища военные. Люди, которые умеют пользоваться радиостанциями, это на фронте вообще очень большая редкость. Вот в Курске события происходят, вот, как сообщают наши военкоры и военные блогеры, вот хохлы спалили две колонны наши. Почему? Потому что машины стоят впритык в жопу друг к другу, и по ним очень удобно попадать. Влупил ракетой и накрыл колонну, очень хорошо получается. А почему они стоят, уткнувшись в жопу друг к другу, если это колонны, прибывшие с Донбасса, которые знают, как воевать и умеют, а почему они так стоят? А потому что связи нет, невозможно растянуться, нет связи. А куда она делась? А вы производство закрыли, станки распилили и продали, раз, и училище закрыли, в результате пользуются какой-то китайской дрянью, которая не позволяет рассредоточиться на нужные расстояния, иначе вы потеряете управление, просто потеряете. Вот у наступающих хохлов есть Starlink, а у нас нет. Почему? Потому что спутников нет. А почему спутников нет? А потому что вы все это уничтожали, блин. В рамках свободы, демократии и рассказов о том, что важнее этого нет ничего на свете. Есть. Все, все вообще важнее, чем ваша демократия и ваша так называемая свобода. И то, и другое – это ложь, обман и форматирование мозгов циркулем. Задача номер один – это работа, которая у меня должна быть. У меня работа. Я там работаю, зарабатываю деньги, содержу семью, выращиваю детей и улучшаю свое, так сказать, положение в обществе. Вот это главное. Все остальное – херня полная. Если какая-то ваша демократия хороша в Соединенных Штатах, вы твердо уверены, что это также будет работать на территории Советского Союза? Эти, блин, вот наши идиоты, они идиоты, откровенно, это либо дурак, либо жулик, по большей части, ну, поделим пополам, вот эти идиоты, а вот эти вот жулики, которые за деньги тебя дурят просто по наставлению заокеанских граждан, ну, давай перенесем это сюда. Когда задаешь примитивный вопрос, вот в России можно построить демократию? Конечно, конечно, да. У нас демократия расцветет как никогда, и сразу такое счастье начнется. А, например, в Узбекистане можно построить демократию? Ты что, дурак? А в Чечне? Ты что, дурак? Не совсем понятно. А почему там нельзя? Ну, мы, в общем-то, люди, и они люди. Мы не расисты, мы их тоже за людей считаем. А почему там-то нельзя? Ну, о! История, родоплеменной строй, отношения, там еще чего-то. Ну, смотришь, а тут ты думаешь, можно, да? Да, да, здесь можно. Ну, то есть нужно по заказу из-за океана. В чем заключается строительство демократии на любой территории абсолютно? В чем заключается, когда тебе про демократию рассказывают? Вот применительно к России. у вас история неправильная, в рамках своей истории вы все твари, гниды и скоты, непрерывная экспансия, это вы всех убили, вы всех заставили так-так-так, и что делать? Ну, перво-наперво надо реформировать вашу агрессорскую армию, чем у нас 30 лет и занимались. Значит, военное училище закрыть, это вам больше не надо. В промышленности производство всей этой военной техники прекратить, это нахер не надо. И вообще все нахер. Раз, и у вас нет армии. Второе, КГБ. КГБ у вас наследник НКВД. А, как известно, в вашей истории не было ничего, кроме репрессий. А кто занимался? НКВД занимался. А вы их наследники, и это надо все реформировать. Все реформировать, все прекратить. Бац, и спецслужб у вас больше нет. После достаточно трех реформаций, чтобы организация прекратила жить. КГБ реформировали, я не помню уже, ну там раз пять точно, то есть гарантированно. Ну и МВД, конечно, это тоже наследники НКВД. Уже это надо все прекращать. Переназовите хотя бы в полицию, поменяйте название, наберите других людей и прочее, и прочее. И в результате у тебя три столпа государственности: армия, спецслужбы и МВД. Все у тебя развалено. Это первый шаг демократизации. Уничтожение вашей государственности. Вы-то лохи. Вам про сталинские репрессии рассказывают, а тем временем ломают ваше государство. И неважно, как ты относишься к этому гражданину Сталину, вообще наплевать твое личное отношение. Речь идет о физическом существовании твоей страны. Это, знаешь, примерно вот, так сказать, аллегория. Вот жил-был отец. Отец был крепкий хозяйственник, как теперь принято говорить. У вас здоровенный участок, на котором тут растут яблони, здесь малина, тут картошка, здоровенный участок, унавоженный, удобренный, чудесная земля, дом, как говорится, полная чаша, там черепица, кирпич, гигантский подвал, запасы там картофана, варенья, закаток всяких, вот. И вдруг папа помер. И дети стоят у гроба, рыдают, а некоторые из них уже побежали к соседям. Сдох, наконец-то, наш этот упырь-то, сдох, он вот у вас, я помню, у вас спор был территориальный, забирайте нахер тут 25 соток, там, забирайте, это ваше. Другой уже из подвала соседям, простите нас за грехи наши, выносит все добро, шкафы, одежду, закатки, закрутки, эти все вот забирайте, соседи, вы натерпелись от папы там туда. И пока эти рыдали у гроба, вышли на улицу, а нихера уже нет. Поздравляю, спасибо. Наверное, так быть не должно. Такое мое мнение. Наверное. Если вы говорите мне про демократию, я перво-наперво буду спрашивать про деньги и про безопасность мою. Вот то, что вы предлагаете, это приведет к укреплению порядка в стране или к 90-м годам, как это у нас было. Вот если к укреплению порядка, я да, я за такую демократию. Если будет развал, разброд, шатание, нет, я решительно против такого. А вы? Вы хотите ввергнуть нас в пучину беззакония, массовых убийств, голод, холод, чудовищная миграция? Вы этого хотите, да? Нахер идите отсюда, не надо нам ничего подобного. А нет, нет, вот все, кто стоит это, у кормушки, кто наши эти дорогие писатели, актеры, поэты и прочее, да-да-да-да, мы за демократию, сталинские репрессии, это не должно повториться, с хера ли оно должно повторяться, во-первых, непонятно, это должна историческая обстановка созреть для того, чтобы репрессии против вас применяли, даже слово специальное – репрессии. Как-то репрессия – это по-русски значит подавление. Ну вот Уголовный кодекс открываешь – это главный репрессивный документ, с помощью которого государственная власть репрессирует преступников, то есть подавляет преступность. Нет, специальное слово. Вот нацисты убили у нас, загрубляем, 27 миллионов человек, но нет, нет. Геноцид – это только про евреев, а остальные как? А вы тут при чем? Не знаю. Вот у нас 27 миллионов погибших. Мы при чем или нет? Это только про евреев. Ну, с нашей подачи геноцид уже признали в отношении советских граждан внутри Российской Федерации. Или у хохлов голод, голодомор. Это осмысленные направленные действия коммунистов против украинцев. Да? А тот, кто в этом принимал участие, они часом не украинцы. Не-не-не-не-не, они все коммунисты и все русские. Это коммунисты хотели уничтожить украинцев. Ну, здорово придумано. Репрессии. Это коммунисты против свободных и мыслящих людей. Ну как же так? Ты же боролся, выступал за свержение государственного строя. Это правда? А при чем тут это? Ну как при чем? За это есть конкретная уголовная статья и сейчас, что характерно. Попробуй выступить за разрушение нашего или изменение нашего нынешнего государственного строя в любой стране мира. Нет, это репрессии, это большевики, это против хороших людей со светлыми лицами. Вот это все чушь собачья. Вас разводят, постоянно разводят. Главное в жизни вовсе не это. Материальное благополучие, оно вовсе не от демократии. Вы механизмы государственного управления не пробовали выстраивать так, чтобы они работали? Вот есть хорошие примеры. Знаешь, вот повесишь знак ограничения 40 км в час возле школы. Как ты думаешь, там кто-нибудь скорость сбавлять будет? Да пошел ты нахер. Если там камер нет и мент не стоит. Я как ехал 120, так и буду ехать, блин. Твой знак ничему не поможет. А что надо сделать? А надо положить этих лежачих полицейских, где твоя машина, там просто подвеска отвалится, затормозишь, потому что лежачего полицейского лучше всего переезжать на скорости меньше 15 км в час, ну, зависит от того, какой он там крутой, не крутой, 15 км в час, затормозил, проехал возле школы 20 км в час, все прекрасно, знак работает, но только потому, что есть лежачий полицейский. Вот как-то так оно получается. А по-другому не работает. Вот вспомни, как при советской власти какие-нибудь справки получать там, по месту жительства, еще что-то там умом тронешься вообще. Идти в какие-то, я уже не помню, эти ЖЭКи, ШМЭКи, там, форма 9, блядь, там
ужас.
Рехнуться можно.
Две недели работает.
Да. А вот теперь есть МФЦ, например. Пришел. Оторвал талончик, там, я не знаю, 100 окошек, загорелся твой номер. В телевизоре написали, в какое окошко тебе идти, пошел, там твой номер горит, бумажку отдал, в мгновение ока тебе выдали справку. Вот это да. Я только слезы утираю каждый раз. Хоть справку получить, 3 секунды, может, даже электрическую не ходить никуда. Документы какие-то там, открыть коммерческое предприятие, в мгновение ока все происходит. Вот так должно. Обращаю твое внимание, никакой демократии, никаким выбором из двух и более кандидатов это ровным образом ничего, вот никакого отношения не имеет. Почему? Потому что вам все время врут. Никакая демократия здесь ни при чем. Если вы залезете на любое капиталистическое предприятие, неважно, что там выпускают, приемники и магнитофоны Грюндик или автомобили Мерседес. Вот если вы залезете на предприятие, где люди проводят треть жизни, там жесточайший тоталитаризм. Другого не найдете. Вон, идите в Макдональдс, в конце концов. Там вообще как на галерее, блин. Ты вот это, ты вот это, ты вот это. Одет должен быть вот так, делать надо вот так, вот с такой скоростью, в таких условиях. И ты как робот там херачишь, потому что роботов просто нет, которые вот все это там фритюр, там еще чего-то. Роботов нет. Но за тобой Карабас-Барабас ходит и смотрит. И внезапно заходишь в туалет в Макдональдсе, впору расплакаться. Никакой вони протухшей 5 лет назад мочи. Никаких унитазов, перемазанных говном, блин. В наличии туалетная бумага, потому что у нас, как у советских людей, первое, ты на пятках заходишь в туалет, потому что там вот такой слой протухшей мочи на полу. Все в говне, все поломано, на унитаз надо как орлу залезать ногами, потому что нельзя на нем сидеть, блин. Он весь обоссанный, и стульчика там просто нет. И первонаперво ты бумагу туалетную найди, а то ты сейчас обосрёшься, а чем задницу вытирать – непонятно. Вы слабы, так сказать, в понимании, что надо сначала делать в туалете. С дуру вот так вот зайдешь, раскорячишься и приплыли. Может, у тебя даже носового платка нет, который можно применить по назначению. И что делать? Будешь дальше бегать по соседним кабинкам со спущенными штанами, чтобы задницу вытереть? Ну так вот, ничего этого нет, туалет чистый. Почему? А на двери висит бумага, каждый час уборка, и проверяющий, расписывается уборщик, расписывается проверяющий. Все хорошо, там чисто. Почему? Потому что жесточайший тоталитаризм, потому что за тобой ходят с плеткой семихвосткой, если ты этого не сделаешь, тебя накажут. Не убран через час, замечание. А значит, лишение денег. Вот так оно начинает работать так, как надо. Вот так получаются товары высочайшего качества, когда ты счастлив. Надо же, в автомобиль Mercedes залез, как все здорово. А почему же в автомобиле Lada так не здорово было? Сейчас гораздо лучше. Почему? Потому что вам, дуракам, разрешают работать на совесть. Ну, где совесть была, там известно, что выросла. Никакая совесть не работает. Работает только палкой по башке и кнутом по заднице. Ну, иногда можно укусить пряник, но еще три раза добавить, блин. Все. Такая человеческая психология. А вы мне про демократию рассказываете. И дальше. Вот.
Ну вот вы начали с примера в Советском Союзе насчет политической критики, но ведь вы также и говорили, что в Советском Союзе были странные ограничения по типу. Не давали там земли больше, чем нужно, не давали построить домик больше, чем нужно.
Навалом такого было, навалом. Зачем это было от меня? Я могу объяснить. То есть, вот всем давали…
Не, я просто про то, что, может быть, когда люди говорят про несвободу в том же самом Советском Союзе, подразумевается вот это, а не вседозволенность.
Такие ограничения есть везде. Как там, все жили вровень, скромно так, система коридорная, на 48 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб не попадал, не грела телогреечка, здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. 6 соток, например, тебе могли дать, не больше, категорически. Почему? А потому что ты там заведешь приусадебное хозяйство и начнешь картошку продавать, например. А значит, жить лучше, чем окружающие. То есть у тебя уровень материального благосостояния заметно поднимется по сравнению с теми, кто, у кого такого нет.
Мы же обсуждали, что он же поднимется не неспроста, а из твоего труда.
Это да, да, я это полностью согласен. Я тебе объясняю, почему они так делали, в моем понимании. Зачем это? Ну, а что плохого в том, что я стану жить лучше? Для вас что плохого? Ну, если я картошку перестану покупать в магазине, а буду жрать свою. Вот что государству от этого плохого? По-моему, ничего, вообще ничего. А если я ее сдавать начну, и у меня денег станет больше? Может, меня за границу не пускают, может, я внутри страны начну что-то покупать? Вот рабочие производят шкафы, например. Я шкафы себе хорошие, дорогие куплю, квартиру кооперативную, машину. Чего плохого? Я не понимаю. Потому что советский лозунг «храните деньги в сберегательной кассе», нахера мне их хранить? И все хранили, понимаешь, там, когда павловские реформы начались, тут у этих 10 тысяч рублей на книжке лежало, у этих 15. Почему? Потому что не купить ничего, от этого деньги складируются, а это почему? Где магнитофоны, штаны, машины, куда я могу деньги истратить? Где? Ничего нет. Почему? Потому что все должны жить скромно и одинаково. Ну, я согласен, война и после войны, я согласен, катастрофа, блин, тут ни до штанов и ни до магнитофонов, кончилась война. Где магнитофоны, где штаны? Ничего нет. Зачем были вот эти ограничения? Понять невозможно. А почему вы не даете гектар, например? Ну вот, если бы советская власть давала всем по гектару, например. Ну ты там даже траву стричь запаришься, гектар – это очень много. Хочешь посадить картошку – ну посади. А сколько вы вот с семьёй вашей, условно, мама, папа, сын, дочь там, условно, а сколько вы можете вскопать? А сколько вы можете посеять, а сколько вы можете обработать? Ну, всему есть предел, как ты понимаешь. Например, твоим физическим силам. Вот мы с Дементием родители, мы все из деревень, грубо говоря, и все советские люди страшно любили земля, вскопать там, посадить туда. Как весна, ядрить твою налево, поехали копать, потому что мама и папа просто счастливы, глядя, как ты там с лопатой херачишь. Зачем это понять невозможно, но всем страшно нравится. Повторюсь, а сколько вы можете, вот физически, сколько ты можешь вскопать? Ну, вот строго ограниченное количество, по всей видимости. Никаких этих там, ну, в 80-е годы начали появляться там эти, знаешь, мотоблоки, мотоплуг. Ну, я у себя с другой стороны заходил, давай в землю лебедку воткнем, вот здесь, вот огород, вот здесь лебедку воткнем с моторчиком. Сюда на трассу плуг оттащим, плужок. Так скажем, ну, лебедку включил, она дотащила, переставил борозду, борозду, борозду благополучно. Но это такая малая механизация. Ты, короче, охереешь там, если все это обрабатывать, а наемных рабочих нет. То есть есть предел. Условно говоря, если каждый соберет тонну картошки со своего участка, ну, поздравляю. Да. А что стране-то плохо от этого станет? Ну, наверное, нет. Вот сейчас гектары раздают, что-то желающих как-то не очень много. Там какой-то этот, помнишь, дальневосточный гектар. Задаешь вопросы, а ваш этот дальневосточный гектар как там? Есть ли там электричество? Первое. Нет. Вода подведена? Нет. Там это канализация уходит? Нет. Милиция есть? Нет. Школа есть? Нет. Поликлиника? Нет. Нахер я туда поеду? Вот объясните мне, на кой хер, а дороги? И дорог нет.
Только по решению суда.
Сам проложишь, да. Спасибо, блин. То есть это я в какую-то каторгу должен убыть, блин, там себе это невероятными усилиями распахивать, возводить жилье, дороги масть. Идите нахер, зачем мне это надо, блин? Ну вот. Это все для граждан надо обустроить, чтобы им интересно было, чтобы им хотелось. Должны быть дороги, вот мы приехали. Должна быть водокачка, из которой постоянно течет вода. Там скважины бурите сами, но на поселок условно нужна водокачка, если по уму. Электричество должно быть. А я в Новгородскую область сколько ездил, у меня там по дороге, ну сколько там километров, если по железной дороге 125 получалось, а на машине там немножко вокруг, 3 населенных пункта без электричества. Это 80-е годы, блин. Нет электричества, не провела советская власть. Ну, отлично, что я могу сказать. Газ! До свидания, блин. Нет электричества, нет газа, нет воды. Вы там сами скважины бурите. Спасибо. Вы знаете, сколько это стоит? Безо всяких гарантий, что попадут туда, куда надо, и вода будет хорошая. Блин. Одно, другое, пятое, десятое. Нахера вы это делаете? Вы что, издеваетесь над этим населением, что ли? Вас что интересует-то? Чтобы оно плодилось и жило богато, вот непрерывно по радио орут, как у нас надо увеличить рождаемость, немедленно увеличить рождаемость. Перво-наперво запретить аборты, второе – дать денег, третье – еще чего-то там, а оно почему-то не растет население. А вы такими мерами стараетесь его сократить, чтобы оно вообще никого не рожало? Ну, наверное, да, судя по вашим действиям, ничего умного не происходит. Вот, увы. Ну, в советском... сейчас-то нормально, повторюсь, сейчас-то гектары дают, не все хотят. А ну а тогда, если бы вы гектары давали, все бы побежали гектары обрабатывать? Ну, наверное, не все. У вас что, земли мало, что ли, каждому по гектару дать? Чего вы там со своими этими 600-ками возитесь? Что это за херня вообще? При этом вот сейчас. А есть ли теперь ограничения? Конечно, есть. Если по уму, вот поселок у нас есть. Ну, условно, устав. В нашем поселке, например, не в моем, нельзя строить дома выше 2 этажей. Почему? Ну, потому что вот ты дурак с улицы зашел, а тут знающие люди сидят. Вот стоит твой дом, а солнце вот так вот ходит. Вот от твоего дома будет падать тень. И вот здесь все, что в тени, оно плохо расти будет. А если ты построишь 4-этажный дом, а забор у тебя вот здесь, а солнце ходит вот тут, или забор вот тут, а ты возле чужого забора построил, то тень от твоего дурацкого дома будет накрывать чужой участок. Мой, например. а мне не нравится, поэтому нет. Вот от забора на расстоянии 10 метров – да, и только два этажа. Вот такие ограничения. Почему они такие? Потому что они разумные, потому что мы вот тут рядом все живем, и никто никому не должен мешать. Никаких деревьев нельзя сажать возле забора, блин, потому что твое дурацкое дерево тоже будет ронять тень на мой участок, а мне это не нравится. Разумно? Конечно, разумно. Такое, да, такие ограничения есть. И опять на вашу свободу насрали с высокой горы, потому что она к совместному проживанию никакого отношения не имеет. Вот можешь, а можешь ли ты, например, орать музыкой? Потому что как это у дебилов принято? Я на выходные приезжаю, там, распахнув двери своего ведра, включу музыку погромче. У меня тут друзья, мы приезжаем на барбекю. И вот тут обезьянник безумствует, ёлы-палы. Это правильно? Нет, такого быть не должно. Запрись в своей вонючей хибаре и включай там на какую хочешь громкость. Вот там, чтобы ты это слышал. А мне не надо. И такое тоже в уставе должно быть записано. И что за этим должно последовать? Предупреждение. Не стрижешь траву – предупреждение. Что это у тебя тут? Здесь приличные люди живут, и участки денег стоят. А если рядом живет пидорас, у которого все заросло травой, хламильник там, свалены горы какого-то мусора годами, он ничего не обрабатывает, не делает, это влияет на стоимость наших участков. Приезжают люди смотреть, да здесь же пидор живет. Нет, здесь мы не купим. А если они приедут в выходные, а у него там музыка орёт, танцы, пьяные вопли, тем более не купим. Ты снижаешь стоимость наших участков. Первое – прекратить вот эту пидорастию, орать по выходным. Второе – привести участок в порядок. Нет, собрание, пошел нахер отсюда. Все, вот так вот должно быть. А как же демократия? А вот так. Как там твои свободы заканчиваются там, где начинаются мои? Только так. Там один тип ограничений по одним причинам, а здесь другой тип ограничений по другим причинам. А как только у вас начнется так называемая свобода, во-первых, вы все пересретесь, как это везде происходит, вы все пересретесь. Вот есть такой зверь – волк, у него есть голова, в ней мозг, у него четыре лапы, хвост, и на противоположном конце от головы у волка жопа. Голова – это управляющий орган. Она чует носом, где зверем пахнет, глазами видит, где зверь, голова дает команду лапам бежать, кусать, загрызать и есть. При этом, если все хорошо получается, волк радостно машет хвостом. А теперь давайте волчья жопа начнет принимать участие в управлении волком. Вот что жопа умеет делать? Только срать, то есть исторгать из себя говно. Все. Давайте жопа будет принимать участие в управлении волком. Что будет с этим волком? Я вам сразу скажу. Он подохнет, потому что вместо головы начнет думать жопой. Теперь вопрос. А в человеческом сообществе должна быть голова? Должна. А жопа есть в человеческом сообществе? Конечно, есть. А правильно ли это – давать жопе возможность управления вместо головы? Нет, нельзя. И как насчет демократии, когда жопа имеет такие же права, как голова? Никак. Ваша демократия вводится только для того, чтобы волк подох. Я не хочу подыхать, я хочу нормально жить и чтобы мои дети хорошо жили. Поэтому жопе, мы говорим, решительное нет.
Но все-таки, как думаете, что имел в виду Сартр по поводу того, что свобода начинается по ту сторону отчаяния? Причем здесь отчаяние?
Ну, как обычно, пример из военной службы. Когда тебя насилуют, в кавычках, всякой дисциплиной, требованием и прочим, блин, то это специфическим образом воздействует на мозги. Только когда уровень отчаяния, как же над тобой страшно издеваются, и когда все это закончится, только в этот момент у тебя может произойти так называемое просветление. Когда ты осознаешь, что самое главное – это то, что происходит у тебя в голове, внутри. Это ты внутри себя, а вся вот эта вот фигня снаружи, она никакого значения не имеет. Может вредить здоровью, вот этого надо избегать, а все остальное – это полная чушь. Свободен ты можешь быть только внутри, только. Снаружи никаких свобод у тебя нет, одни ограничения. Сможешь ли ты это осознать – это крайне спорно, крайне. В армию выходили раньше все, дураками оттуда возвращались тоже все благополучно. Чтобы ты там что-то осознал, вот кроме этого воя, два года вычеркнутых из жизни, тебе, дурак, дали возможность небывалую вообще осознать себя, продвинуться, развить мозги, руки, ноги и все остальное. Ты даже осознать не способен, не говоря о том, чтобы воспользоваться. Ну вот оно внутри, да. А отчаяние тебе помогает это осознать. Я так понимаю слова гражданина Сартра.
А есть еще такое слышал: свобода – это осознанная необходимость.
Можно и так. Всякие афоризмы, они чудесно звучат, всегда ёмко, красиво, и это специально для дураков. Ну, красиво сформулированная мысль имеет право на существование, но, как правило, есть и другие афоризмы прямо противоположного содержания.
Эпизод начинается с разбора полетов со Ждановым, ведь Михаил и Василий в прошлом эпизоде помогали Александру без его ведома, да. А тут уже всплывают последствия помощи.
Сразу отметим, гражданин Жданов не способен руководить личным составом. Ну, это понятно, это для кино, так сказать, и это все двигает сюжет вперед. Но как по жизни руководитель, он руководить не способен. Что это вы делаете без моего приказа? Да пошел ты нахер, мы тут вот крутим ситуацию. Мы не ему помогали, мы Светке. Нихера себе.
А мне это даже они сказали, что себе.
А это да, да, да. Вася молодец, Вася страшно хитер, Вася там самый умный. В общем-то, поумнее Жданова получается, да. Какие-то говнотерки вообще. Тут же внутри коллектива зреет конфликт. Михаил, как самый недалекий, поскольку он с физической стороны постоянно выступает, начинает подозревать Василия уже чуть ли не в предательстве. Василий там откручивается. Жданов говорит: вы, суки, без меня тут разбирайтесь, чтобы все было сделано. Убегает чуть ли не в слезах. Это так не бывает. Так не руководят, решения так не принимают, и с личным составом, самое главное, вот так не общаются. Это нарушение вообще чисто человеческих вещей. Я начальник, ты дурак, а тут какие-то дискуссии, очень странно, очень, так не бывает. Но вот начиная отсюда, в прошлой серии так чуть-чуть было, а здесь уже в угоду, так сказать, закрученности сюжета приносится уже здравый смысл. Это мне не нравится. Потому что дальше там развернется еще круче. А этот это сказал, а этот это, а мы побежали туда, а мы побежали сюда, я уже к середине просто потерялся. Кто куда побежал, зачем и почему вот так, блин. Тут полкан в багажнике, здесь инвалид в машине, здесь бомба заложена, блин. Все в угоду, так сказать, а я как будто из последних сил, и вот это поворот, блин. И это мне не нравится, нет.
И что ты хочешь от полковника?
У меня уговор с конкурирующей фирмой. Я и полковник, они мне Светку иначе и убьют.
А ЦРУ что хочет от полковника?
Он ключ к архиву Вольфа.
То есть ты хочешь обменять архив на Светлану?
И что обмен архива на жену Нечаева предательством.
Вась, ты же не женат, да?
Бог миловал.
Ну да, тогда ты и не поймешь.
А что я должен понять? Что мы ради свата, брата, жены должны помогать американцам? На черта мне такая служба. Нет уж, это без меня.
За погоны свои боишься?
А при чем здесь погоны? Я что-то не так делаю?
Дурак ты, Вася. У тебя простая математика. Светлана нам не чужая.
Мне чужая.
А зачем же ты помогал, Саша?
Ради общего дела.
Говно ты после этого.
Ну, зато не предатель. Эти архивы спасут тысячи жизней.
И ты напишешь на нас рапорт.
Ну, если придется, напишу.
Ну, как мы потом выясним, Василий там устроил спектакль.
Да.
Но он же здравые вещи сказал.
Конечно.
Что у него привязанности никому нет. А Михаил-то тоже Жданова
поддержал. Вводил в заблуждение Жданова, кривлялся, потому что дальше оказывается, что Василий совершенно другое имел в виду, и он уже с пацанами за рулем Рафика помчался куда-то, блин. Ну, я таких разговоров просто не представляю, блин, внутри подобных подразделений. То есть мы тут объединены общей целью, а ты какую-то херь мне несешь. Надо ли своих спасать? Конечно, надо.
Но они не могут спасти ее. И, ну, они даже не порассуждали насчет того, что а давайте спасем ее и полковника не отдадим.
Могут, конечно, но в кино вот так.
А как в настоящие шпионы бы поступили?
Я не шпион, я не знаю, как они в таких ситуациях поступают. Чисто
по-человечески. Ну, могли бы они условно вот прям осознанно пожертвовать Светланой? Что нет, конечно, мы даже это не рассматриваем.
Да. А как? Это жестокий мир. В нем вот так бывает, блин. Украли и не нашел. Даже безо всяких шпионов, сколько у нас людей покрали, сколько убили, блин, сколько просто пропало, ты ничего сделать не можешь, блин. А если на весах вот такие вещи, ну я помню, у нас одну условно потерпевшую 5 раз за день украсть хотели, блин, пытались, блин, не смогли, конечно, но в целом могли. У нас нет какой-нибудь там этой, знаешь, программы защиты свидетелей, как в США, когда тебя там сменили имя, фамилию, переселили на Дальний Восток или куда-нибудь в Якутию из Москвы, и никто тебя не видит, и никто тебя не знает, ты там замаскирован. Самое главное – ни с кем на связь не выходить, ни с кем. Ты пропал для всех – мамы, папы, жены там еще. Ну, обычно они с женами и с детьми отправляются в это, в программу защиты свидетелей. Ну, вот.
А почему у нас нет такой практики?
У нас Советский Союз был, у нас никого не воровали и не держали в заложниках, преступность вся сидела под ногтем условно. Нельзя было подобные вещи творить, потому что МВД и КГБ за этим бдили так, что ты бы не зажился вообще. Это невозможно, просто невозможно. У нас, ну, принято говорить, что тоталитарное общество, оно не совсем такое, оно вот в том смысле, ну вот у американцев, например, нет внутри американских паспортов, вообще нет, им паспорта дают только когда они ездят за границу, если это им надо и они хотят за границу, вот тогда паспорт надо получить.
Ну у них же документ, удостоверяющий личность, это в основном права? Они, да, права
этого,
везде показывают.
Этого достаточно, да. Почему? Ну потому что они живут за океаном и у них врагов нет, например. Просто туда не может враг ворваться, и значит не стоит вопрос о стремительной мобилизации. А у нас граница государственная – это тысячи километров, и кругом враги, без всякого. Что тогда, что теперь? Вот эти вот сказки, там у нас капитализм, мы хорошие, возьмите нас к себе – нет, никому вы нахер не нужны, нужны ваши ресурсы. Ну вот Советский Союз, вокруг враги. Соответственно, у тебя должен быть паспорт. Я как государство, если ты призывного возраста, у тебя должен быть паспорт. Раз. Кто ты такой? У тебя должно быть место прописки. Я должен понимать, где ты живешь. Ты должен быть приписан вот к этому военкомату. То есть, соответственно, должно быть ясно. Тебе там объявят по телевизору мобилизацию, например. Ты немедленно должен явиться в военкомат. А дальше я тебе страшное скажу, если у тебя есть машина или машина повышенной проходимости, то ты на ней поедешь в советский военкомат, и там военкомату отдашь свою машину, потому что в случае начала войны армии нужны средства передвижения, а не тебе. Ты уже с первой маршевой ротой отправился на фронт, а машина не должна пропадать.
Они на учете все стоят.
Да, все на учете автомобили, и из-за военной опасности у нас государство устроено вот так.
Можете, а в Советском Союзе это типа Нивы какие-нибудь были?
Да.
Нивы, УАЗики.
Можно что угодно рассказывать про тоталитаризм, вот лепите там любую чушь. Это не просто, это не потому, что большевики хотели всех поработить и прикрепить к каким-то местам. Нет. Это потому, что мы постоянно на краю вулкана, и у нас вот, если завтра война, если завтра в поход, что делать-то? Вот только вот так. Ну а у них паспортов нет. Ну и при этом в плане свободы, ну а в советском паспорте там, например, сзади на обложке было написано, в каких случаях тебе, например, не надо выписываться при перемещении. Ну вот, например, заболел сильно, уехал лечиться, вот тогда не надо выписываться.
Даже если надолго?
Да. Ну, это не мешало. Я, например, уехал лечить ребенка, а меня по-быстрому выписали чьими-то стараниями из моей комнаты на улице Старорусской, что для меня было удивительно.
И кого-то прописали?
Никого не прописали, потому что я ловко, так сказать, запрыгнул на правильные эти самые, писал письма, и меня восстановили, мою прописку, обратно. Соседи нечаянно пошли, нечаянно увидели, получая там какие-то справки, увидели, что меня уже оттуда выписали. Интересно получилось. Бывало и такое, да. Можно было писать письма съезду, партийной конференции и прочее, там все это отрабатывали стремительно.
А план Ингрид по поводу обмена полковника на брата, он хорош? Или...
Ну, идиотский. Для кино, конечно, хорош, да, там связанный полковник, это, кстати, отдельно интересно, вы там его веревками скрутили. Вы понимаете, что веревки, например, останавливают кровоток и пережимают различные нервы. То есть, если тебя связывать, то такая процедура предусмотрена законом о милиции, что тебя можно связать, если ты буйный преступник, буйный алкаш, буйный наркоман, то пока тебя не госпитализируют, где тобой врачи займутся, тебя надо зафиксировать. Для этого есть специальные ленты, не веревки, а ленты. Если ты когда-нибудь видел смирительную рубаху для психов, смирительная рубаха – это из плотного материала одежа с очень длинными рукавами. Тебя в нее продевают, а рукава вокруг тебя обкручивают и завязывают. И вот ты вот так. Не можешь в этой рубашке никуда. Руками махать, это самое главное. Вот тебя зафиксировали. Тебя можно, если нет рубаху, просто трудно надеть на буйного. Надо нанести расслабляющий удар по яйцам, блин. Или за них держать, чтобы ты не рыпался, блин. Но всё равно рубаху очень трудно надеть. Ну, ремни широкие. Вот ремнями тебя связали, желательно в ласточку. Это когда ты башкой к ногам, чтобы ты вот на животе лежал, там у тебя сразу пропадет желание безобразничать. Вот. Ну, как долго ты можешь так лежать? Надо ходить и каждые 15 минут трогать тебя за руки и за ноги. Как руки-то теплые еще нет. Широкими лентами, потому что как только у тебя руки начнут холодеть, это значит, тебя незамедлительно надо развязать и восстановить кровоток. Если ты этого не сделаешь, то у человека тупо начнется гангрена после этого, и конечности придется ампутировать без дураков. Поэтому как там полковник, связанный веревками, лежит, я, честно говоря, всегда на такое смотрю с изумлением.
Ну, там скотчем еще был обмотан.
На рту еле-еле там прилеплен. Вот скотчем замотать. Это да, скотч широкий и не сильно передавливает кровеносные сосуды. А вот всякие эти веревки, это всегда изумление вызывает.
А вот движуха с бомбой, которая оказалась макетом бомбы?
Ну, по-моему, достаточно было прочитать надписи «Динамит». Ты когда-нибудь видел динамит, Дмитрий? Я никогда не видел динамита. Никогда.
Только в мультфильмах.
Да. Ну, есть военная взрывчатка. Добротная, блин. То есть эти толовые шашки, но они как хозяйственное мыло, такие по 200 грамм. Хозяйственное мыло, натурально, с виду. Ну, бывает промышленная взрывчатка, какой-нибудь аммонит там в карьерах используют, его мало воруют, то есть там меры безопасности. Военную украсть гораздо проще. Ну, бывают военные взрывчатки сейчас, типа там распатронить какой-нибудь выстрел от гранатомета, там она розовая такая, не помню, как называется, гораздо сильнее, чем тротил. Вот, да. Про динамит я даже никогда не слышал, чтобы его там где-то изымали. Это все начало 20 века. С тех пор придумали другие взрывчатые вещества и пользуются в основном ими. Что там должно было бы быть, но это ж не мультфильм про кролика Банни, где там постоянно в американских мультиках там все время это динамитовые палки эти. Такого не видел.
Том и Джерри.
Да. А самое главное, там обязательно в кино должен быть дисплей, на котором показывают, когда оно взорвется, чтобы истерику нагнетать.
Странно, не будильник.
Да. А это зачем? Но у меня нет, если я хочу что-то взорвать, у меня нет задачи кого-то там пугать какими-то циферками бегущими, там непонятно все это зачем. Я бы как только увидел динамит, я бы сразу все понял, что оно не настоящее. Но тут Василий, конечно, о, что за схема, по-моему, какая-то херня, говорит Василий, выдергивает, все нормально, фальшивка.
Но план этим не ограничивался. Оказывается, к полковнику привязали гранату, ну и, по всей видимости…
А вот почему, вот скажи, пожалуйста, вот взрывчатка, а к ней криво примотаны провода, что Василий сразу понял, что они криво примотаны, а это зачем? Если специалист бы делал, специалист, он бы сделал все так, как надо, чтобы у тебя не было сомнений в том, что она настоящая, хотя бы там первые 3 минуты, зачем это?
Ну, Василию какое-то время-то все-таки понадобилось, чтобы в этом разобраться. Он посидел, посмотрел. Ну, он же, может, не в реальном времени показывает, сколько он там, пару часа.
Все равно он понял, что оно неправильное. Что мешает сделать правильно? Ну, если написано динамит, то и схема должна быть правильная, чтобы всех пугать. Задача-то стоит, чтобы никто не трогал, а тут взял и отвязал.
Дельфин собирал.
Ну, тут другое, наверное, что, как мне так видится ход сценариста, что выключил, все обезвредил, полез в багажник, а там, как я понимаю, там багажник к кольцу привязан или что. Я, конечно, не знаю, полковник, по-моему, мог бы догадаться зажать и держать, чтобы ему руки и башку не оторвало, блин. А тут получилось, кольцо выдернули, блин, и все взорвалось. Странно, полковник, похоже, жить не хотел, только верещал, как дурак, чему его в армии учили.
Ну, все зависит от того, как они к нему гранату прикрепили. Но она, по всей видимости, собиралась убить Фосса, правильно?
Не очень тонкий ход, так я тебе скажу. Во-первых, граната, она это ж наступательная граната, там, это которые вперед бросают. Чего она там на 20, на 30 метров посечет?
Она, ну, как минимум того, кто откроет.
Она вовсе не обязательно убьет даже того, кто окажется рядом. Граната – это штука такая, там 50 грамм. Тротилу это ни о чем. Может не убить. И уж тем более не убьет того, кто рядом, например. Потому что они увидели, успели упасть, да, и их не очень посекло. Только Жданова.
Ну, собственно, Жданов. Но если бы открывал
по уму, я бы туда 5 палок динамитных в багажник бы присобачил. Вы же хотите убить полкана, и вы хотите убить тех, кто открывает багажник. Ну, так
взрывчатки. Ну, может быть, только полкана.
Взрывчатки надо было бы побольше, так я тебе скажу.
Желательно полканистры бензина.
Да, туда, я не знаю, ведро с гайками поставить можно было бы. Вот тогда бы всех посекло, блин.
А на фоне всей этой движухи с полковником действие же разворачивается у КПП, параллельно развиваются события с Берлинской стеной. Открывают границу.
Да, они все там, кстати, идут с одинаковыми плакатами, якобы от руки написанные. Privilegien weg, то есть долой привилегии, и wir sind das Volk, то есть мы народ. Поздравляю. Какие привилегии, о чем там вообще, чушь какая-то, ну народ, дальше что? Тут к немцам вопрос, вот точно тот же самый, что и к нам, то есть нас сдавали внутренние предатели, а их сдавали наши предатели. Ну и что, лучше стало после того, как вы объединились? Можешь поехать в Германию, ну, сейчас не поедешь, конечно, ну, и поинтересоваться у восточных немцев, они счастливы, и они тебе хором ответят – нет, там глубоко просоветские настроения в бывшей Восточной Германии, глубоко, они недовольны тем, что произошло, их всего лишили, а взамен ничего не дали, ну, вопрос, за что вы скакали-то на своих майданах вокруг этой стены, как, нормально, понравилось? 30 лет понадобилось на то, чтобы осознать, ну, как и нам, поздравляем, хорошо получилось.
А действительно так было, что сообщение об открытии КПП у Берлинской стены уже было дано по телевидению, а тем не менее люди, которые на этих КПП служат, были еще не в курсе?
Я только по телевизору видел, то есть то, что показывали нам. Во-первых, эти КПП – это, ну, как и в кино, это вещь достаточно условная. Это не вся эта Берлинская стена, ничего кроме смеха не вызывает. Это бетонные плиты, вот поставленные вот так, плиты вот такой толщины. То есть кажется, Великая Китайская стена – серьезное сооружение. Берлинская стена – херня полная, она вообще ни о чем. Все это поломали, снесли в мгновение ока. Ну, нам показывали, что просто народ толпой пошел. Вы чего, в них стрелять будете, что ли? Нет, не будем. Ну, вот они и прошли. Это то, что мы видели в телевизоре. На местах не был, не знаю, но, на мой взгляд, происходило именно так, потому что такие огромные человеческие массы, их просто не сдержать.
А это действительно произошло так стремительно? Да. Вот, что в фильме показано, что даже Горбачев узнает об этой новости сперва из телевизора.
Это, опять-таки, не знаю, это для кино, естественно, что он узнает. В общем и целом ему все это должны непрерывно докладывать, и не может быть, чтобы он узнал из телевизора про это. Я в такое не верю, так не бывает. Это эпохальные события, это все кранты. Восточная Германия из наших рук ушла, вы ее подарили западным немцам и агрессивному блоку НАТО. А тут утром проснусь, расскажут. Нет, так не бывает.
Ну, к нему тоже прибежал Шеварнадзе с
бутылкой. Странно, кстати, что он туда не забрасывал никаких спецназовцев, чтобы они там устроили все как надо в нашу пользу. В Румынию можно, а тут нельзя, странно как-то. Ну, Шеварнадзе, да, видно, что авторы сценария... Как это? Такую неприязнь к нему испытывают, что даже кушать не могут. Сволочь получилась отменная.
Он там упомянул такую фразу, они ведь с Михаилом Сергеевичем обсуждают, как это подать завтра народу, надо же что-то сказать.
Завтра с утра будут отчеты о настроениях в народе. Я убежден, что подавляющее большинство скажет, пусть фрицы решают сами. А другие скажут, и хорошо, хватит спускать на них наши деньги, нам самим жрать нечего. Не волнуйся, все одобрят.
Ну а когда Германия объединится, народ нас просит, ради чего мы воевали в Отечественную, вот ради чего?
Значит, сделаем так, чтобы поменьше спрашивали.
Хватит спускать деньги на фрицев, такую фразу.
Немедленно вспоминается анекдот. Жена мужу говорит: Григорий, ты купил мне 7 одинаковых трусов. Я их буду менять, а такое чувство, что я все время в одних и тех же. Что люди скажут? Какие люди? Мнение народа, так сказать. Какие люди? Что это такое? Общественное сознание формировала газета «Правда». Что там напишут, так и будет. Вот эти вот переживания, что там кто-то восстанет, куда-то побежит, это чушь собачья. Никто там нигде не восставал и никуда не бежал на протяжении всей перестройки. То есть то, что разжигалось на окраинах, где массово людей убивали, это потому, что на окраинах, а не в Российской Федерации. Ну вот, вот так. За что там переживать, непонятно. Это нынешний, так сказать, образ мыслей приписан тогдашним руководителям. Ну а что касается напрасно деньги тратить, ну вот мы теперь видим, как тратятся деньги не напрасно. Как нас окружают друзья, на которых мы больше денег не тратим. Вот на Украине, например, это наши лучшие друзья. Поскольку мы один народ. Больше мы не один народ. У нас гражданская война, людей убивают и с той, и с другой стороны, и восстановить хорошие отношения, я не знаю, это десятилетие. Почему? Ну, потому что вы не считали нужным тратить деньги. Тратили как через жопу, например, там газ отдавая по каким-то там низким ценам, и что, это помогло чему-то? Почему же война началась? А вот недавно был в прошлом году форум стран Африки. И кто на него приехал? Выпускники университета имени Патриса Лумумбы. Вы над ним так смеялись, это так смешно было. Деньги напрасно на Африку тратили, это вот как раз про это. Все, и на Вьетнам напрасно, везде все было потрачено напрасно. То есть вы лгали, как обычно, деньги тратились на дело, помогали внутри этих самых африканских стран, строили там электростанции, запруды, университеты, институты и всякое такое. Надо ли было это делать? Надо, конечно. А вот теперь китайцы пришли, например, в Африку и сразу говорят: давайте начнем разрабатывать ваши полезные ископаемые, разрабатывать их будем сначала мы, а потом мы ваших научим. Ваши переселенные на разработке, им, значит, жилье построим вашим гражданам, детские сады, школы, поликлиники, полицию, развлечения, вот это мы все построим, так сказать, городки для людей, которые будут полезные ископаемые изымать. Вот месторождение, проложим железную дорогу к морю, здесь построим порт большой, из которого мы это будем вывозить к себе в Китай, ваши полезные ископаемые. Мы за это заплатим, и вы с этого хорошо заживете. Как ты думаешь, это имеет какой-то коммерческий смысл, окромя политического? Вот имеет или нет? Конечно, имеет. Конечно, этим надо заниматься. Вот, например, в каком-нибудь этом Нигере добывают уран французы для себя. Уж не надо ли нам туда зайти и прекратить добычу урана для французов, чтобы вы немножко в себя пришли? Обязательно надо. И вот известная ВЧК уже там, так сказать, крышует эти самые местные населенные пункты, промышленности и все остальное. Ну, не можем. Если вы считаете, что это не деньги, ну вы идиоты. Если вы считаете, что мы не должны никуда заходить, вы вообще идиоты. Обрати внимание, у Соединенных Штатов по планете Земля натыкано примерно 830 военных баз. Для чего? Вот они, деньги на ветер, на военные базы. Выкидывают деньги, это огромных денег стоит. Выкидывают? Нет. Они так деньги зарабатывают. А вот они склоняют руководство различных стран к сотрудничеству с Соединенными Штатами. В это вкладываются деньги. Например, на подкуп президента, парламента и всего остального. Им просто тупо деньги дают, чтобы они выступали на стороне Соединенных Штатов. Это напрасная трата денег? Нет, Соединенные Штаты от этого пухнут и богатеют, как французы в этом Нигерии, там все под французами. Даже если вы прекратите добычу урана в пользу французов, и при этом вы начнете продавать уран, например, в Россию, а там французские банки, и банки с каждой вашей операцией по продаже, покупке будут долю получать все равно, половину примерно. Вот так интересно устроено. А вам, значит, это все равно. Вот ваши цивилизованные страны ведут себя вот так, а мы напрасно тратим деньги. Тварь, гнусная тварь. Жизнь устроена не так абсолютно. Деньги – это вложение в хорошие отношения, которые повлекут за собой экономическое сотрудничество. А это гадина Шеварнадзе, натуральная гадина. Ну и то, что Горбачев не понимает того, что я только что сказал, это, конечно, прикольно.
Ну вот и Михаил в этом эпизоде, правда, не по этому поводу обронил фразу, что ж мы должны играть там по правилам, когда наши соперники никакими правилами не ограничены.
Да, так и получается. У них другие правила просто. Это же мир, основанный на правилах, которые диктуют Соединенные Штаты. А если что-то идет не так, они просто правила меняют, как им удобно. И все опять получается так, как надо им. А вы тут кривляетесь, изображаете из себя какую-то девственность. Для кого? Зачем? Зачем вы это делаете? Для нас есть из этого какая-то польза? Нет. А зачем вы это делаете? Непонятно.
И идет развитие событий Светланы. К ней уже, по всей видимости, ЦРУшники знают, что полковник мертв. Угу. И Светланы уже не просто так разговаривают. Она сильно уводит из камеры и ставит под капельницу.
Угу.
Потому что испытывают они сыворотку правды.
Да.
Ваш муж, Алекс, сдал нам сначала ваш папа, Хэд, потом вас.
Докажите.
Вы сможете помочь Хэду, если будете сотрудничать.
Он жив?
Это будет моя маленькая тайна. подружимся.
Он сказал, это моя будет маленькая тайна. Он не ответил ей на вопрос, оставил мне в неизвестности. Но неважно, жив он или нет, просто дать ей надежду. Там, да, жив, только ты всех сдай, и вот сейчас мы уйдем. Зачем нужно было оставить ее в неизвестности насчет судьбы отца?
Пусть терзается. Психологическая нагрузка, ты метаться будешь. Ну, тут это, не знаю, для себя реши и определись. Нет его в живых. Так правильно. Нет. И ничего я вам не скажу. Все. Сыворотка правды, но это всегда веселье вызывает. Ну, тут хоть хотя бы специалиста позвали, а не сам он там ее колет. Специалист там какие-то эти пульс считает, что-то смешно. Выглядит смешно. Я уже, по-моему, говорил, да, там специалист нужен. И это вовсе не гарантирует никаких результатов. Там у человека, безусловно, начнется словесный понос, безусловно, но то, что он тебе там изложит какую-то правду, это крайне сомнительно. Как ты понимаешь, если бы это так работало, то все это было бы уже давно прописано в нормативных документах. Врач нужен для того, чтобы ты не умер, там тебя экстренно спасать, так сказать. Ты под надзором врачебным все это должно происходить. Если бы оно так работало, я тебя уверяю, давно бы уже по всем уголовным делам, дорогой друг, позвольте вашу руку, вот укол, и вот уже мы все в курсе. Так не делают. Почему? Потому что оно так не работает. Даже эти, как их, детекторы лжи. Ну, это прибор, который меряет, тупо меряет, как у тебя это, частоту пульса, частоту дыхания там и всякое в примитивном, так сказать, этом.
Ну, грубо говоря, набор датчиков.
Да, да, физиологические параметры замеряет, блин. И главное там не прибор. Прибор – это просто стамеска. Главное – специалист, который задает вопросы. Увидев там, что у тебя тут какие-то колебания параметров, и там, что там можно понять, что вот на эти вопросы ты, по всей видимости, отвечаешь нечестно. Такое
было. Но это на уровне гипотезы.
Так точно, да. Повторюсь, что это правильно заданные вопросы, правильно построенные и заданные вопросы. Они позволяют что-то там предположить. Если бы эти детекторы лжи так замечательно работали и давали бы такие результаты, ну а что, вы их это в процессе следствия используете, как ваш уголовный розыск ими оснащен? Нет. А почему? Ну, тебя типа пугают, как ты понимаешь. При устройстве на работу у нас надо проходить детектор лжи. Про меня все узнают и все поймут. Нет. Большинство людей врет так, что там вообще никакие параметры не меняются. Врет, как дышит, блин. И ничего вы там не выявите, и ничего вы там не найдете. Это как так называемые пытки. Если Дементий кого-то зарезал, а мы с тобой его задержали, и начали бить изо всех сил, где нож, блин. И Дементий говорит, я когда бежал, вот там помойка, я за нее бросил, за помойку. Ты, пока я продолжаю бить Дементия, ты побежал за ножом. Вот ты нашел и принес.
Принес 10 ножей.
Да.
10 ножей.
На ноже А. Кровь зарезанного. Б. Отпечатки Дементия. Вот тут понятно, да. Прямая связь. Дементий будет кричать: показания у меня добыты под пытками.
Это мусора подбросили.
Да, это первое, да. А мы с тобой будем говорить в ответ: никак нет. Оказал сопротивление при задержании. Он же здоровый, видишь, какой. Плюс в дзюдо занимался, блин. Еле заломали, блин. Поэтому он так выглядит интересно. Ну и при этом по голове бить не надо.
Это же неправда.
В смысле? Неправда. Его действительно задержали. Пнули пару раз, чтобы в ум пришел.
А я сопротивляться буду.
Конечно. Да, это не просто, блин, такого бычару завалить, блин. Вот, а когда мы пойдем в суд, ну вот нож, вот кровь зарезанного, вот отпечатки Дементия. Что по этому поводу можно сказать? Наверное, Дементий его зарезал. Во-первых, скажет экспертиза, а шмотки твои, вот на нем пиджак красивый, и там кровь убиенного, опять-таки, на ткани. По-моему, все сходится. Суд скажет ровно то же самое. Вот экспертиза, вот следствие, вот…
Босс, прекрати, а то сбудется.
Да, а все эти ваши детекторы, ну да, может подсказать, в каком направлении копать, может, а может и не подсказать. А все эти сыворотки правды, блин, ну если для этого нужен врач, если ты от этого можешь подохнуть, какой-то сомнительный препарат, я так скажу. Вот. Пожалуй, что все.
Ну, ЦРУшник надавил на то, что Хеда-то этого сдал Александр, и Александр вообще предатель.
Ну, естественно, все врет. Ну и пацаны там понимают, что внутри организации крот. А кто крот?
Вот я лично запутался на этом моменте, потому что. А, ЦРУшники еще подкинули кассету,
да-да-да,
на которой у Светланы это проблемы.
Да, да.
Вот. И что готовы менять Светлану уже не на каких-то там, не на какие-то источники, а уже на конкретный архив. Все, без полумер.
Это, ну, повторюсь, то есть это вот в прошлой серии немножко было, здесь уже все пошло в угоду сюжету, чтобы зрителя запутать. Ах, а он, а она, а кто это, ёлупа, чтобы в конце выяснилось, что это невероятное. Так и будет, собственно говоря, выяснится что-то невероятное. Все друг друга подозревают, только Василий кремень держится изо всех сил. Вот.
Просто мысли насчет крота в организации появились после того, как Александр сообщил, что не говорил с ЦРУшниками о том, что у него есть полковник. Но он же говорил.
Говорил в церкви, да.
Вот тут я забыл.
Некоторая нестыковка, да. Отдельно хочется отметить операторскую работу. Насколько ловко снято, так красиво все, вообще вроде все примитивное, а через раз там натурально, как картинка из комикса, как машина стоит, как свет горит, кто там подходит, отходит, взорвалось, отлетел, упал, мордобой.
Ну даже не в каждом кино так запаривается, а тут сериал. Ну, казалось бы.
Ну, старались, писали.
Ну, я имею в виду про съемки.
Ну да, да. То есть, а ничего хитрого нет. Это как это, если ты Тайсон, то ты, когда кого-то бьешь, ты бьешь как Тайсон. Неважно, там какой-то там мировой матч или там поселковая драка. Все равно ты же Тайсон. Вот. Стукнул раз специалист, вижу по нему. То очень талантливый оператор. Очень красиво, смотреть приятно, все время радует глаз. Такие прям ракурсы. Александр забегает в телефонную будку, там тыкая монетками, роняя на пол туда-сюда, пыхтя как паровоз, очень грамотно сделанного и красиво.
Бежал там по набережной.
Да-да-да, и красиво, и дыхание добротно, звук приделан, в общем, старались все, получилось хорошо. На мой взгляд, сценаристы уже несколько перебрали там со своими вот это поворот, но тем не менее. Смотрим дальше, на сегодня все.